Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, 30 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Я так понимаю, что различными итогами года вы уже даже, соответственно, испытываете определенное пересыщение. Потому что я вот сегодня никакие не открою средства массовой информации или там социальные сети, все итоги подводят. Личные, общественные, государственные, международные, галактические. В общем, разные. Но я вас серьезно не удивлю, никаких сюрпризов нет, у нас тоже будут итоги года. Но мы скорее не будем выбирать какое-то главное событие, а такое вот. Самое главное событие, как в фильме про полиграф Шарикова, да, самое главное событие еще впереди. Мы поговорим о важных событиях, вспомним, что было, потому что оно на дистанции забывается, кажется, что... Вот то, что вчера было, это основное. А у нас еще был с вами январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. И вот теперь декабрь. Всех приветствую. Напоминаю, на всякий случай, про каналы коммуникации. У нас это смс-портал +7 925 88 88 948. Это телеграм-бот для сообщений, говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира вы знаете, на всякий случай напомню. 8 495 73 73 948. Ну и, собственно, будем общаться, будем вспоминать. Это будем делать в компании политолога, публициста Натальи Елисеевой. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Год назад мы с вами подводили итоги, соответственно, сегодня тоже будем подводить. Итак, давайте вернемся в далекий, наверное, там, январь-февраль. Что же там у нас происходило? Давайте тоже пройдемся по внутренней политике, по там, внешней политике. Давайте как-то попробуем поразделять. Ну и, соответственно, новости общества, мира и так далее, тоже с вами захватим. Единственное, о чем бы не хотел говорить, это коронавирус, поскольку он во всех итогах фигурирует так или иначе вообще у всех. Вот. Но если надо, если вы захотите, то, конечно, обсудим и это, какие-нибудь омикроны и прочие обстоятельства. Вот. Так что вам слово, что там было в начале года?
Ну, на самом деле, год довольно был насыщенный, если мы будем с вами читать различные новостные материалы. Я сегодня как раз занималась изучением там, различных СМИ, и они почему-то, кстати, все дают абсолютно разные события. Да? То есть, даже я удивлялась, насколько все-таки восприятие степени важности, оно довольно различное.
Память, как у рыбки, 3 минуты.
Ну да, вероятнее. Ну, вот. Поэтому все-таки, если говорить о начале года и именно о внутренней политике, то, наверное, стоит вспомнить, например, ту новость, да, и то, что случилось с партиями нашими. А именно я сейчас говорю про объединение «Справедливая Россия» с партией Захара Прилепина и с «Патриотами России». Оно как бы так прошлось, ну, вроде так давно было, да, потому что у нас сейчас уже у всех в сознании есть партия СРЗП, «Справедливая Россия за правду». Но, тем не менее, эта партия, она вот такой стала только в январе этого года.
Ну вот смотрите, да, немного... Чуть раньше забегая, да, в прошлом политическом сезоне такой распространенной экспертной оценкой было то, что все хранили партию «Справедливая Россия». Она никакая, ничего сказать не может, скорее всего, в следующую Думу не попадет, да и вообще она по нисходящему треку, скорее всего, катится куда-то туда, где находится партия любителей пива, например, сейчас, и «Женщины России», и прошлые такие тоже достаточно когда-то знаковые истории. Однако, после вот этого самого объединения, к которому относились все неоднозначно, и ваш покорный слуга в том числе, поскольку господин Прилепин — это скорее потери, а не приобретение для партии во всех смыслах. Вот. Тем не менее, смотрите, ей удалось как-то собраться, пересобраться, да, и достигнуть определенных успехов на выборах. Вот как вы считаете, повлияло ли это объединение, или благодаря ему, или вопреки?
Все-таки, наверное, благодаря. Потому что если мы будем вспоминать социологический опрос, который проводились в конце 2020 года, то по ним для партии «Справедливая Россия» все было довольно печальненько. Ну, то есть там было менее 5%, это по общим опросам, а если мы говорим по такому постоянному электорату, ну, так называемому ядерному, если мы говорим на профессиональном сленге, на профессиональном языке, то там был 1-2%. Поэтому все-таки объединение, оно привлекло внимание к партии, да, то есть про нее вспомнили и за ней какое-то время наблюдали, что вообще она существует и что она какую-то деятельность проводит.
Ну, кстати говоря, если про политическое поле, да, про партийное поле говорить, стоит опять же вспомнить, что те же самые рейтинги не предвещали ничего такого прорывного для партии «Новые люди», а с ней вон чего произошло.
Почему? Я здесь с вами не соглашусь. Как раз если мы будем смотреть опросы, то «Новые люди» где-то еще в конце зимы начали демонстрировать выше 5% в социологию, что уже как бы могло свидетельствовать о том, что есть вариант, что они пройдут. Кстати, удивительно, я как раз сегодня, когда изучала еще топ политических событий, наткнулась на, по-моему, свой январский или февральский комментарий, где я говорила, что у нас дома будет пятипартийная. Так что в этом-то плане предпосылки для этого были.
Ну, про выборы будем вперед забегать или про выборы попозже? Пойдем по хронологии.
Да, я думаю, попозже.
Ладно, следующим событием ярким, которое уже во многом позабылось, о нем не говорят, хотя, на мой взгляд, оно было очевидно. Вот я имею в виду те самые протесты зимние, да, и возвращение Навального в Россию. Вот, собственно, сейчас кажется, что это уже было даже не в этом году, а когда-то там, ну, раньше, да, потому что, ну, времени прошло немного, но повестка сменилась столько раз, что уже, соответственно, и это где-то на фоне осталось. Как вы оцениваете важность этого события? Насколько это действительно одно из главных событий года? Или это фон, там, второстепенные события и так далее?
Но если мы говорим о там, возвращении Навального в Россию, его последующем аресте и уголовном сроке, о митингах, то все-таки это стоит рассматривать в контексте, наверное, угасания несистемной оппозиции. Потому что на данный момент несистемной оппозиции, да, то, что мы последние 10 лет воспринимали как несистемную оппозицию, ее не, практически не существует. То есть она не имеет никакого влияния на политические процессы, она абсолютно не имеет никакой силы. Ну и, по сути, в 2021 году несистемная оппозиция в России прекратила свое существование.
А это связано, как говорят, знаете, там на иных радиостанциях, со зверствами режима или с ее политической неактуальностью?
Здесь вопрос и не в зверствах режима, здесь вопрос и не в политической актуальности, а в том, что если там раньше, скажем так, был какой-то условный предводитель, да, всего этого хаоса, то как только предводитель потерял свободу, да, причем, ну, по объективным моментам, здесь не стоит говорить о никаких зверствах режима, то все, это все сразу распалось. Потому что никто из его там соратников, сторонников, они не смогли взять на себя ответственность и возглавить всю эту вакханалию. А часть из них просто помахали ручкой нам всем и благополучно покинули территорию Российской Федерации.
Вопрос тогда более конкретный, наверное, да, не про менеджеров оппозиции, а про сторонников. 23 и 31 января, 14 февраля и 21 апреля, но уже по нисходящей, проходили митинги, проходили несогласованные акции протеста. Почему после их не было? Почему только вот эти там 3-3,5 даты, а даже там, наверное, 2,5? А у людей мотивация пропала? Они убеждения поменяли? Или что случилось? Почему вот тогда было, а потом нет?
Ну, потому что выходить за что, за кого? Те, кто условно призывал, они уже там были не в России, они не выходили сами, они сидели по домам. То есть люди прекрасно понимали, что быть пушечным мясом, да, которые просто используют, да, для там, своих политических игрушек, но не очень хорошо. Потом, так или иначе, если мы с вами вспоминаем январские митинги, то там участники перегибали очень серьезно. Сколько там было нападений, да, на сотрудников правоохранительных органов, если не ошибаюсь.
Там глаз кому-то выбили.
Да-да-да, нападение на машину. Причем да.
Какому-то случайному товарищу. Да,
да, там было много чего. И это же все видят прекрасно. Все прекрасно понимают, что, ну, грань как бы переходится, и если и в дальнейшем, если продолжать, ну, действительно, никто, никакую лояльность, понимание, ничего этого не будет уже. И уголовные дела, там, которых было заведено около, по-моему, сотни, плюс-минус, то их будет просто гораздо больше. И ну, опять же, это неизбежство режима.
То есть люди как бы взвесили риски, скажем так.
Ну, конечно. Люди нарушают. И люди, наконец, поняли, что они нарушают закон Российской Федерации.
Иногда вспоминают среди политических итогов внутренней нашей политической жизни увеличившееся количество посадок различных мэров, гаишников, помните, золотой унитаз, да?
Да.
ФСБшников, вице-губеров по внутренней политике и прочих, и прочих, и прочих вот там чиновников, и, скажем так, около чиновников. Как вы считаете, это итог этого года или это продолжение там кампании предыдущих лет, когда, помните, много раз говорили, где же посадки, нам надо больше посадок?
Ну, на самом деле, если мне не изменяет память, то данная кампания, она длится последние лет 5.
С 15-го года.
Ну да, да. 6. Вот, и это просто продолжение. То есть, знаете, у меня есть две любимых рубрики. Рубрика первая нашего президента «Уволь их всех». И рубрика вторая «Посади их всех», да, то есть они периодически меняются, да, то что либо кого-то увольняют, либо кого-то сажают. Но, опять же, это не потому, что кто-то кому-то не нравится, да, а за объективные причины. И в основном это, конечно, коррупция.
Но это эффективнее борьба с коррупцией идет, или эффективнее работает система, или что? Почему? Почему, соответственно, там 7 лет назад их не сажали или давали условные сроки за те же самые какие-то преступления? Ну, а сейчас мы видим интенсификацию процесса.
Потому что мы действительно видим борьбу с коррупцией. То есть сейчас в сознании нашего общества и, вероятнее, чиновников зарождается, наверное, уже зародилась та мысль, что если ты условно взял взятку, то тебя могут посадить. Причем бывает, если читаете сводки, то там какие-то суммы.
Там что-то по старым временам смешные.
Да, по старым временам действительно смешные. Потому что там, помните эти случаи, когда там находили 1,5 ярда у человека дома, как бы, ой, как неловко получилось. Да, а здесь человек сажает там что-то за миллион, за 2 миллиона.
Никакой миллион, 100 тысяч рублей, 150 я видел. Кстати, обратили внимание, вчера была новость, один из чиновников в Перми, что ли, или в Омске?
В Пензе,
да. Ему предложили взятку, он от нее 3 миллиона рублей, он от нее отказался, соответственно, доложил начальнику, начальник наградил его премией в 47 тысяч рублей, но новость-то не в этом, в том, что он эту премию отдал в благотворительный фонд. То есть это что? Это страх божий, что называется, у них, у чиновников просыпается? Или это то самое такое гражданственное правосознание?
Я полагаю, это в совокупности. Ну, потому что так или иначе любое управление, тем более на таких должностях, оно держится в том числе и на страхе, что человек боится, что за его действия будут последствия.
Если не выборы, если не законы, какие еще запомнились внутриполитические события? Я бы вот вспомнил, например, я знаю, что все внимание у нас приковано к Москве, да, я бы посмотрел там в регионы. У нас же, когда Куштау победили, в этом году или в прошлом?
По-моему, в прошлом.
В прошлом, да?
Да.
А какие крупные события этого года еще? Вот, например, финал хабаровских выходов на улицу. Это же в этом году, они еще по инерции выходили же в январе.
Ну да, они выходили, но это все довольно как-то быстро сошло на нет. Сейчас как-то про Фургала забыли.
Ну, я вам скажу такое непопулярное мнение. Про Фургал забыли, когда Жириновский от него отрекся.
Ну, в том числе. Грубо говоря, когда местный ЛДПР перестала все это поддерживать.
Виталий Филипп пишет, что Куштау нет. В этом году Куштау был закончен вопрос. Но мы с вами, видимо, из экологической повестки. Не
нет, я просто помню, что мы с вами обсуждали Куштау как раз в прошлом году.
Но точка с этими содовыми различными компаниями была поставлена, мне кажется, в этом. Возвращаясь к Фургалу, как вы считаете, вопрос закрыт?
Да, закрыт. Ну, то есть с точки зрения протестных акций, выходов людей в поддержке, да, он закрыт. Для Фургала-то, конечно, вопрос еще продолжается.
Кстати, вы знаете, что его сын избирался, по-моему, пытался избираться от РПСС, от партии Макса Шевченко. Вот, и поскольку его там что-то не допустили, не пропустили, он в партии работал. Это я думаю, что мы еще услышим от фамилии. Какие еще?
Да, честно говоря, как-то если мы вспоминаем этот год, именно с точки зрения внутренней политики, то у нас все будет крутиться вокруг коронавируса. Как бы мы с вами не хотели от него уйти, увы, мы все равно к нему с вами приходим. То есть в любом случае. Вокруг каких-то партийных моментов.
Выборов, ну, выборов, конечно. Ну, да. Я вот считаю, самое серьезное событие.
Да, ну, как бы я считаю серьезным событием, потому что у нас теперь пятипартийная Госдума, как бы это очень важно с точки зрения там...
Вот, кстати, Валентина Аракчеев в чатике на Ютубе, я напомню слушателям, что сегодня есть смысл смотреть, что происходит в трансляции на Ютубе, поскольку я тут не один с вами сегодня. И напоминаю, что там есть чатик, туда можно... писать. И вот, соответственно, Валентин Аракчеев пишет. Уважаемая Наталья, не кажется ли вам, что наиболее оптимально иметь двухпартийную Госдуму и мороки меньше при выборах, различных разногласий среди населения меньше, да и голоса не будут растаскиваться?
Двухпартийная система, на самом деле, довольно сложный такой момент, потому что вопрос распределения количества мандатов. То есть если это будет условно пополам, то некоторые законопроекты или законы не будут приниматься вообще никогда. Ну, то есть условно мы с вами берем, давайте пофантазируем, Думу, которая состоит из левых сил, да, и, например, центриста. Ну, условно. Не называю партии, просто...
Давайте назовем, так непонятно, какие-то центристы, это
кто? Ну, хорошо, давайте берем ядро...
Центристы ВКПБ, это были радикальные троцкисты, между прочим.
Хорошо, давайте берем ядро и объединенные там КПРФ, ну, все левые, да, то есть КПРФ, СССР, вот как бы все социалисты, коммунисты и так далее. У нас каждое заседание Государственной Думы будет похоже на выступление, не знаю, там, когда Жириновский ругается с коммунистами. Это, конечно, красиво.
Красиво.
Нет, это правда. Особенно там одно из последних выступлений Жириновского, когда снимали «Неприкосновенный» с Рашкиным, это было очень красиво.
Ее, кстати, сняли итогом, нет?
Да, сняли. Конечно, сняли.
Но еще правовых последствий не было.
Ну, его пока только лишили прав на полтора года. А, вот, это было очень красиво. То есть Жириновский вспомнил все. Вот просто все. Правда, кто не смотрел, посмотрите. Ну, с точки зрения эстетики это очень, правда, красиво. Но...
Владимир Вольфович Шварценеггер в фильме «Вспомнить все».
Да-да-да-да-да. Вот. Но не очень хочется, чтобы наша Госдума все-таки превращалась в Украинскую Раду. Ну, правда, не очень хочется.
Японский парламент мне очень нравится. Они там приемы каратэ и джиу-джитсу показывают.
А если мы, например, будем опираться на американскую систему, то, во-первых, это ложный миф, что там, скажем так, только... двухпартийная система, это нигде не закреплено. И в некоторых штатах там и есть и третья партия.
Нет, там их значительно больше.
Но
там...
я имею в виду, которые прошли там в местную власть и так далее, да, которые какие-то там мандаты получили. Вот. И все
на президентах ходит от пяти партий, я вам напомню, да?
Да.
Там в том числе зеленых и так
да,
далее.
Да.
Там на низовых выборах вообще через полосица, но у двух больших партий денег больше.
Конечно, они компанию. Это, ну да, безусловно, то есть там уже это все решается, у кого больше денег, тот и победил. Ну, лоббизм, как бы, ну, там свои...
Отражено в кинематографе, скажем так.
Да, все так, вот. Мы как бы видим, что есть, конечно, ряд консолидированных позиций там по каким-то международным вопросам, да, но в основном там довольно... грязная междупартийная борьба, да, и не очень хочется, чтобы это было как бы у нас. И плюс, давайте говорить откровенно, но мы вроде все-таки с вами живем в демократии, и как бы все к этому призывают, что мы там демократическое государство, да, должны быть представлены
всем
мнением. Кстати,
интересный момент. Упоминаемые вами коммунисты стали вот это слово. Раньше у Зюганова слово «демократы» было ругательным, а теперь они все борются за сохранение демократических ценностей. Я вот не очень понял эту кунштюка, но это забавно.
Да у нас коммунисты еще борются и за православие, ну, то есть они как-то к православию обратились. Ну, ладно, это уже не важно сейчас. Вот. Все-таки должны быть представлены, ну, хотя бы отображены в большинстве своем различные мнения от общественности.
Политические представления разных слоев населения.
Конечно. Ну, потому что как? Ну, то есть, две партии. Даже если там они.
А сколько у нас партий? Вот вам профессиональный вопрос сейчас. В 2021 году.
В 2021 году в Минюсте было 30. Или 31.
30.
30, да. 30. Не подловили, Александр Николаевич.
Не подловил. Но я думаю, что в 22-м поменяется.
Я, да, там...
За неучастие в выборах несколько штук отпадет,
конечно,
да.
Конечно, конечно. Потому что я помню, еще пару лет назад было 60-64. Потом так половину, опа, убрали, и сейчас у нас 30. Но это неплохо, на самом деле, потому что часть из них, они просто существуют номинально на бумажке.
Кстати говоря, раз уж мы о коммунистах, событие с Лосихой – это событие во внутриполитической повестке или нет? Или это эпизод?
Давайте посмотрим чуть шире на данный эпизод. Здесь все-таки стоит рассматривать вообще существование КПРФ, да, вот в политике за этот год. То, что оно претерпевало изменения. Если мы посмотрим на их повестку, да, на то, как они себя позиционировали, на их основных там лидеров, ну, скажем так, медийных персон, да, это все менялось, трансформировалось. А, например, они как-то сейчас постарались отойти от темы пенсионной реформы. Ну, то есть, если раньше это прям была основная, скажем так, главная тема, да, на которой они...
Была попытка в этом году законопроект в Новой Думе уже провести, так что они не забыли об этом.
Не то, что они не забыли, но она перестала быть основной. Если раньше она была основной...
То... Я вам сейчас не назову основной тему повестки коммунистов, их много.
Как это? Как это?
Борьба с QR-кодами?
Конечно, коронавирус.
Нет,
Причем на все...
Нет, смотрите, коммунисты из Коми вчера, позавчера, или когда? Вчера запрещали мемориал, да?
Да.
Судом закрыли. Коммунисты из Коми сказали, что вот мемориал закрывать недопустимо.
Нет, то, что они используют как бы какую-то ситуативную политическую повестку в своих целях, это понятно. Но красной нитью, если мы будем смотреть на их деятельность, да, ту, которую они, например, использовали в своей там избирательной кампании, они у нас были борцами, как это сказать, с коронавирусом. Да, то есть у них прям...
С ковидобесием.
С ковид... Ну, нет, они как бы олицетворяли ковидобесием.
Нет. Ковидобесие – это термин антиваксерский. Они называют ковидобесием происходящие события, потому что в их логике ковида не существует.
А, ну да.
Мир взбесился на тему ковида,
Это
все ковидобесие.
Это был все заговор, да, там и...
Чем был, есть.
Есть. Там и различные, кстати, медийные персоны со стороны коммунистов, причем на разных уровнях.
Кстати, наверное, вот это важный внутриполитический итог, скорее больше общественный, что у нас расцвет конспирологических теорий, в том числе и зарубежных, достаточно широкий.
Ну да, к нам это пришло, и причем в абсолютно различных проявлениях, с абсолютно различными заявлениями, и, к сожалению, со стороны не только политических.
Я вот пару лет назад сокрушался в этом эфире о том, что химтрейлы не заходят нашему обществу, зашли нормально. Вот теперь у нас есть верующие в то, что... А власть, вот следы от самолетов инверсивные на небе, это не топливо. Это власть рассыпает, например, вакцину, да, таким образом, чтобы нас всех, там, на нас всех повлиять.
Да, подобные видеоролики распространялись в социальных сетях.
Продолжим после выпуска на новостей. Напомню, у нас в гостях политолог-публицист Наталья Лисеева. Заготовьте вопросы, будем задавать, будем мучить Наталью вопросами. А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в Москве, 30 декабря, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Сегодня у нас в студии... Гости, это Наталья Елисеева, политолог-публицист, и мы подводим итоги года, так же, как мы делали в прошлом году, это уже определенным образом такая традиция становится. И вы можете задавать вопросы мне, но я бы предпочтел, что вы их больше бы задавали наши гости. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948, телеграм, СМС и чатик на Ютубе вы знаете и так. У нас есть звонок. Наталья, наденьте наушники, пожалуйста. Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вы как-то забыли отметить, что с начала уходящего года на Россию оказывалось и продолжалось в течение всего года мощное скоординированное информационное давление со свободно меняющейся повесткой. То мы хотели убить Навального, то мы хотим своим газом подчинить Европу, то мы проводим не так военные маневры, то мы хотим завоевать Украину и так далее.
Мы еще газ дорожаем намеренно.
Да, то газ дорожает по нашей вине,
Гибридные атаки беженцами через границу Беларуси.
И в конечном итоге, к концу года, превратилось это все в серьезнейшее военно-политическое противостояние России и США, и все по вине Вашингтона. И, скорее всего... Вашингтон выйдет отсюда проигравшим. Однако вот опасность ненамеренного военного конфликта остается, международная обстановка вокруг нашей страны, она остается напряженной. Вот какова ваша оценка этого единого по своему замыслу плана против нашей страны?
Спасибо за вопрос. Мы еще к итогам, что называется, международным не перешли, но, забегая вперед, можно сказать. Я, честно говоря, не вижу, чтобы серьезно ситуация поменялась по сравнению с другими годами. Обстоятельства другие, да, в этот раз мы не Скрипалей отравили, а кого-то еще, да, в этот раз мы не... нарушаем там эти самые поправки, да, энергетические к хартии Евросоюза, а, соответственно, увеличиваем цены на газ, входя в ценовой сговор с, там, с Германией, да, там тоже об этом западные товарищи пишут. Мы предательски не допустили товары из Евросоюза к конкурсам на госзакупки, да, и так далее, и тому подобное. Контекст меняется, содержание претензий меняется, интенсивность и характер остаются. Если раньше мы хотели захватить прибалтийские столицы ударным маневром из города Балтийска, Калининградской области, то сейчас мы вместе с Лукашенко гибридно их атакуем беженцами. Если что, я все вот это закавычиваю, да, я говорю в ироническом смысле. Сам факт претензий, их количество как бы не меняется, меняется только содержательная повестка. Но если раньше это была тематика односторонних, так сказать, посылов в наш адрес, то сейчас мы видим, что мы переходим уже к обсуждению. И сегодняшние переговоры Путина с Байденом и то, что, возможно, состоится в конце января, показывают, что какие-то изменения здесь есть. Вот моя позиция, давайте Наталью послушаем.
Ну, я, наверное, продолжу вашу мысль. Мы с вами живем под таким гнетом с... ну, прям активным, да, сильным, с 2014 года, ну, я напомню, да, то есть с момента присоединения Крыма к Российской Федерации. И этот гнет с каждым годом, он либо усиливался, да, либо все равно был таким довольно интенсивным, причем обвинения действительно, они же все разные. Мы в выборы вмешивались, да, и там...
Шпили смотрели, напомню.
Да, 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 Трампа мы там спонсировали, поддерживали, и хакеры наши там что-то делали.
В Берлине террористы стреляли.
Все, то есть все, что происходит на Западе...
Воевали в Сирии, воевали в ЦАР, воевали в Чаде, воевали... Ну, много где, короче, мы воевали.
Безусловно, безусловно. Там нас обвиняли во всем, чем только угодно. И, кстати, по поводу захвата Прибалтики нас в этом году тоже несколько раз обвиняли. То есть эта, да, тема, она тоже часто используется.
Теперь туда идут наши курдские батальоны, я вам напомню.
Ну, абсолютно различные как бы версии, и они есть, и я вам скажу больше, они будут. Но я бы не стала делать большие ставки на переговоры Путина и Байдена. Ну, я, конечно, понимаю, что мы, наверное, с вами питаем иллюзии о том, что рано или поздно мы будем жить с кем-то в мире, особенно с американцами. Но внешняя политика Америки это не предполагает.
Хотелось бы сначала с Белоруссией договориться.
Слушайте, я, наверное, сейчас скажу такую крамольную мысль, но мне в данном случае, мне кажется, что с американцами будет говориться полегче, чем с Лукашенко. Вот. Понимаете, чтобы договориться с кем-то, должна быть цель. Да, цель, что найти компромисс. К сожалению, ни внешняя политика России, как бы я сейчас грубо не говорю, да, ни внешняя политика США данную цель не предполагают. Нашим государствам...
Конкуренция, конечно.
Нашим государствам комфортно находиться в таких взаимоотношениях. Потому что давайте говорить объективно. Давайте мы посмотрим с вами на ряд наших там...
Ну, про комфортно я вот к вам придерусь, к слову.
Хорошо, хорошо, придеритесь.
Скажем так, давайте переформулируем, что называется, как вот меня обвиняют в конспирологическом языке. Давление во многом стало для нас драйвером роста.
Безусловно.
Не будь давления, мы бы не развивались. Безусловно. Ни по оборонке, ни по там, другим направлениям. И в данном случае, конечно, да. Но то, что это комфортно, с вами никто не согласится. Я не соглашусь. Потому что ряд ограничений, да, через санкции, да, там, ну, условные польские яблочки, условные там... пармезаны французские, хамоны испанские. Это вот, ну, просто верхний уровень, да?
Но это важно.
Кому-то, да.
Кому?
Но людям каким-то.
Каким?
Которые об этом говорят, что в стране, где хамон давят тракторами ФСБшники, угу, счастья не будет никакого.
Они вольны говорить об этом дальше, а если им особенно нужно, поехать туда, где есть хамон.
По ковиду закрыто.
Ну, значит, придется терпеть и страдать.
Вот смотрите, еще несколько событий, буквально, что называется, вчерашнего дня. Как вы их оцениваете? Являются ли они важными событиями в уходящем году или нет? Я имею в виду гибель Егора Просвирнина, мы ее тут вспоминали, и премия Нобеля, полученная Муратовым.
Если говорить в таком, наверное, общероссийском смысле, да, то есть то, что волнует все общество, к сожалению, нет.
Ни то и ни другое.
Ни то и ни другое. Вот, если говорить там о Муратове, то, конечно, для либерального сообщества, да, это победа, это признание их дела, то есть, да, это признание «Новой газеты», это вот даже какие-то, наверное, новые возможности, да, то есть для них открываются, что если там, например, раньше они считали, что там их как-то, на них какие-то там гонения осуществляются и прочее, то сейчас как бы они будут бравировать тем, что как на нас что-то могут заводить, да, если вот у нас там Муратов обладает данной премией. Ну, у них как бы новая аргументация, да, появилась в этом плане. Если мы с вами посмотрим реакцию, да, на получение Нобеля, то там были хвалебные речи о том, что вот, заслуженно, наконец-то, не говоря уже о той самой речи, которую Муратов произнес, когда он получал награду. Она тоже была такой довольно своеобразной.
Ну, то есть вы не считаете это какими-то крупными итогами? Честно говоря, я вот анализирую экспертную среду, и вы знаете, внимание, например, событиям с мемориалом значительно больше. Ну, Мурату, казалось бы, Нобель, да, казалось бы, крупное такое событие, а вот мемориал обсуждают сильнее. Насколько мемориал можно в этот ряд каких-то там серьезных итогов поставить?
Честно?
Честно,
вообще,
конечно.
Ничто. Ну, закрыли и закрыли. Ну, вы понимаете, опять же, как это повлияет на развитие нашей страны в дальнейшем? То есть, ну, условно, результаты выборов, да, мы с вами можем понять, как это повлияет. Ну, примерно представить, да?
Я могу повлиять на результаты выборов, я голосую.
Я имею в виду на результаты развития нашей страны. То есть результат...
Но в таком широком контексте не влияет ничего, да? И Рашкин-Слосиха никак не влияет.
Рашкин-Слосиха – это конфликт в КПРФ, в дальнейшем раскол, и далее мы с вами это можем разложить, да, и понять, к чему это может привести. То есть это удар по левым силам, ну, то есть мы это с вами разложим. Здесь это как разложить? То есть Просвирин, ну, например, не знаю, я читала колонку Кашина, да, то есть по этой теме. Ну, некролог, да, назовем это так. То есть Просвирин именно с точки зрения как такого, наверное, медиа-драйвера, да, он воспринимался некоторыми людьми. То есть не как вот националист, да, то есть спутник погром. Он ведь по-разному воспринимался.
Запрещенная прокуратура ресурс.
Да, да, именно так. Поэтому, ну, для кого-то, конечно, это потеря. И, безусловно, там мои соболезнования близким, да, это, ну, умер человек, это всегда там трагедия. Но опять же, если говорить там в контексте, а что будет дальше, ну да ничего.
Вот пишут, 51-й пишет, закрытие мемориала отрицательно повлияет и на без того слабое развитие страны. Это начало деградации. Попробуйте с ним поспорить.
Причем здесь мемориал и развитие страны? Какая связь-то?
Ну, какая-то, видимо, есть.
Я вообще не
знаю. А вот стратегический инвестор пишет два сообщения. На одно я отреагирую сам, а второе адресую вам. Нас, говорит стратегический инвестор, в коронавирусе не обвиняли почему-то. Обвиняли.
Обвиняли.
Просто это забылось. И вот второе сообщение. Победа Муратова — это сравни победе в свое время Алексеевич. Помните, такая писательница была?
Да.
Ничего, кроме брезгливости, не вызывает.
Ну, опять же, даже если мы вспомним, ну, победила она, и где она теперь, кто про нее вспоминает?
Нет, нет, он говорит, что это события одного ряда.
То есть, да, их можно как бы сравнить, я просто как раз привожу, вот, развивая, да, дальше эту тему, что, ну, вот было и было, как-то что-то на это повлияло, где она теперь, ну, что, она, как бы, ее слово имеет какой-то вес, не знаю, там, у нее большая группа поддержки. То есть давайте мы, не знаю, наверное...
Ну, это, как Грета Тунберг тоже, собственно. Было событием когда-то, сейчас сколько
давайте,
вызывает.
Наверное, вспомним в этом плане, хорошо привести пример Лии Ахеджаковой. Помните такую?
Извинялась все время.
Извинялась все время, да. То есть когда это началось, про нее говорили, там как-то действительно ее цитировали. То есть сейчас это даже уже как мем, как шутка не воспринимается.
Я вот судорожно пытаюсь еще вспомнить каких-то событий, да, вот в копилку внутриполитических важных историй. И, честно говоря, кроме выборов, по-моему, мы с вами прошлись по всем. Может, вы что-то помните?
Ну, как бы, если говорить именно про внутреннюю политику, то здесь, конечно, вспоминаются только недавние события. Ну, понятно, это злосчастные QR-коды, которые так некоторые воспринимают. Вот, законы публичной власти, ну, который впоследствии, да, будет укреплять нашу политическую систему, да, то есть он направлен на укрепление политической системы. А так, если вспоминать, то это какие-то были международные события все-таки. То есть либо Россия во взаимодействии с другими государствами, да.
Давайте с ближнего зарубежья начнем. Во взаимодействии с другими государствами. Что вы скажете по поводу взаимодействия страны, которая сажает самолеты с блогерами на борту?
Ну, прекрасно, господин Лукашенко.
Это, кстати, событие. Это же событие, да? Это попадание Белоруссии в полную изоляцию, да? Соответственно, это же никакими шпилями не пахнет, а значительно сильнее. Вот. И дальнейшие события. Вот мы говорим о драйверах, да? Мы говорим о триггерах. Мы говорим о моментах, которые являлись какими-то такими важными точками принятия решений. Ведь не посади он тот самый самолет. Вряд ли были бы подписаны, какого, 7 ноября подписали мы 28 дорожных карт.
Ну да, относительно недавно.
Вот. Как
4 ноября.
4-го. Как вы оцениваете вообще вот ситуацию на этом направлении?
Сложно. Я наблюдаю, ну, я думаю, как вы наблюдаете за отношениями с Белоруссией очень долгое время. И мы с вами прекрасно видим, как Александр Григорьевич любит выторговывать себе различные преференции, причем зачастую используя откровенные манипуляции и даже иногда шантаж. Безусловно, то, что мы подписали 28 союзных программ, а также направление реализации положения договора о создании союзного государства, да, на ближайшие пару лет, это очень важно, да, то есть это достигнут определенный этап в наших взаимоотношениях. Хорошо, что мы хотя бы смогли это подписать, то есть до чего-то вот мы базово договорились. Но теперь вопрос в дальнейшей реализации подписанного. Потому что я вам напомню, что когда были подписаны 28 соглашений, была такая фраза, что это, конечно, все хорошо, но нужно еще подписать около 400 каких-то там подзаконных актов. Ну, то есть дальнейшее развитие, оно будет очень
вот
серьезно.
Вот вопрос в этом контексте вам от Виталия Фили, нашего постоянного слушателя. Что Наталья думает про проект новой Конституции Беларуси?
Это шедеврально. Правда. Я человек, который когда-то изучал пристально поправки, принятые в России, да, то есть я, честно говоря, думала, что Лукашенко как-то, ну, либо их частично хотя бы, ну, скопирует, да, то есть оставит там...
Частично он скопировал.
Нет, частично он скопировал, правда, и, наверное, это вот то здравое, да, что он скопировал, потому что если мы посмотрим на его самодеятельность, то она, конечно, вызывает...
Он признается, я сам писал. Сам писал, говорит.
Конечно, понятно, что он сам не писал. Ну, что это...
Посиневшими пальцами.
Что как бы для этого были привлечены специалисты, потому что...
Крашенинников и Клишес.
Зачем вы их так? За что-нибудь сделали?
Я шучу.
Ну вот. Меня там смущает ряд моментов, потому что я, к сожалению, вижу в поправках, которые планируются, за которые планируется проголосовать в феврале, угрозу союзному государству. И причем эта угроза начинается на первой странице.
А я знаю, почему вы так видите. Потому что вы, видимо, как и многие другие эксперты, ну, назовем это так очень общим словом, поле патриотического, считаете, что Беларусь должна быть частью федерального округа Российской Федерации. Что вот интеграция подразумевает объединение вообще в единое политическое пространство, в том смысле, что в одну страну.
Нет, я не про это.
Я считаю, что это все-таки как бы платформа, в которой могут подключаться и другие как бы страны. Поэтому, ну, прописано там, что она суверенная 10 раз, ну и что?
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что я это воспринимаю, что Лукашенко страхуется. Потому что если мы посмотрим... Еще ряд моментов про то, что с территории Беларуси нельзя осуществлять что-то там военные действия, да, там такой момент был, что Беларусь не может использоваться для этого. Там, на самом деле, очень много чего интересного написано. И, по сути своей, Лукашенко страхуется ото всего, принимая данные поправки. Он страхуется от уголовного преследования, он вводит новый орган. причем который обладает довольно серьезными полномочиями, да, то есть он страхуется и в плане взаимоотношения с другими государствами. Поэтому здесь вопрос к нему.
У него взаимоотношений с другими государствами нет, кроме нашего.
Тем не менее.
Я напомню, вот это, кстати, многие забыли, когда была история и с вагнеровцами, которых он торжественно ловил по Минску вместе со своими украинскими соратниками, назовем это так, что там были, как принято говорить, такие заигрывания с Китаем, да? Такие визиты, такие обсуждения инвестиционных программ. Сейчас это как-то вот уже где-то ушло на фон, да, что уже этого нет.
Но, тем не менее, он допродавал много земли китайцам, и все хорошо. Просто, опять же, это забывается, это не афишируется, но это факт. Это факт свершившийся. И причем, кстати, не только китайцам, там еще ряд стран было, сейчас просто не назову их, не помню.
Ну, то есть вы считаете, что с американцами договориться проще, чем с
Лукашенко? Честно, да, потому что, к сожалению, Александр Григорьевич – это тот человек, который и нашим, и вашим, и вместе с пляшем. Потому что он…
Это называется многовекторность.
Да, это называется договороспособная, да-да-да. Ну, опять же, в своем смысле. Вот. Потому что, ну, человек, который… Кстати, да, мне сейчас очень важно тоже напомнить, что якобы Лукашенко признал Крым российским.
Еще не съездил, по-моему.
Во-первых, он еще не съездил. Во-вторых, он лишь заявил об этом в интервью. Все. То есть на этом его признание закончилось.
Ну, подождите, еще не вечер.
Нет, ну если вдруг ему что-то будет нужно, то, конечно же, он будет в дальнейшем, ну, как-то еще признает еще. Но просто я к тому, что даже вот такие вот действия, да, используются именно с точки зрения рычагов давления. Потому что впоследствии это используется им как, ну, я же вот сказал, я же знал, а вы мне что?
Ну, чтобы, так сказать, вот, коротенечко, да, перед новостями, скажите мне, как вы оцениваете гибридную войну Лукашенко против всего остального пространства?
Слушайте, ну, на самом деле, если убрать какую-то эмоционалку и субъективное восприятие, Лукашенко, несмотря на все то, что происходило в 2020 году, да, в Белоруссии, все то, что происходило в этом году, санкции, мигранты, он, во-первых, он держится сам, а во-вторых, как бы он держит страну. Ну, то есть все процессы, экономика, социалка, оно все как было, так и идет. Поэтому на самом деле в этом плане Александр Григорьевич, конечно, можно его ругать, но он молодец.
Ну, насколько он молодец, мы после выпуска новостей с вами продолжим. Давайте прервемся ненадолго.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.07 в Москве. Это 30 декабря, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В Москве, кстати говоря, 5 баллов, Москва фактически свободная. И мы с вами продолжаем обсуждать итоги года. Даже не итоги года, а основные события, которые можно, соответственно, вспомнить. Да, по волне моей памяти, как альбом Давида Тухманова был такой когда-то давно. В гостях у нас Наталья Елисеева, политолог-публицист. И мы перед выпуском новостей и передачей про псов вспомнили гибридную войну имени Александра Григорьевича Лукашенко. Вот как вы оцениваете это? Это серьезное международное событие, событие международной политики или нет? Чем-то оно закончится, на ваш взгляд, или закончилось, может быть, уже? Потому что давно не слышно ни про беженцев, ни про поляков, которые с ними плохо обращаются, ни прочие другие обстоятельства этой истории.
Временно закончилось, но вопрос, будут ли они использовать... в том числе, будет ли Лукашенко использовать миграционный кризис дальше.
А шансы-то у него есть, ему же, соответственно, ограничили, скажем
так. Ну, так или иначе, вроде как Лукашенко пошел на мировую, да, то есть он решил вопрос, он организовал перелеты беженцев обратно, и в целом это все закончилось довольно мирно. Хотя, конечно, в том числе и европейские страны, да, они очень сильно поволновались, потому что мы с вами помним и все столкновения, которые были на границе, да, и попытки пересечь границу нелегально, и увеличившееся количество мигрантов, там ведь было, по-моему, до 7 тысяч, да, то есть там большие довольно цифры.
До 12.
До 12, да, назывались. Но пока это все закончилось.
У нас, видимо, вопрос какой-то есть. Давайте слушатели подключать уже к разговору. Слушаю вас.
Алло, добрый день, добрый вечер. С наступающим Новым годом вас, Александр, и вашу очаровательную гостью Наталью. Вы знаете, вот хотелось бы, вот, я практически во всем, вот даже, наверное, на 100% согласен и с ней, и вот с предыдущим звонившим, вот этот Сергей Алексеевич. По поводу санкций. Ну, мы всегда жили, наша страна всегда жила в санкциях, вот Советский Союз там, все. И это, наоборот, это было таким вот драйвером, стимулом для того, чтобы развивать себя изнутри. В 90-е годы тоже же были санкции, но просто они были, как казалось, такие какие-то незначительные. И мы расслабились. И когда вот сейчас вот появились санкции, я за то, чтобы они были. Потому что это действительно способствует развитию страны. Вот как ни крути, ни верти. Да, нужен товарооборот, нужна торговля, нужно все. Но нужно иметь свое, чтобы чувствовать себя спокойно и независимо. Насчет Лукашенко. Ну, мне кажется, что он как двоюродный брат или родной брат Эрдогана. Это вот два таких черта, которые вот действительно как вертятся, как два ужа на сковороде. Поэтому тут можно о нем говорить все, что угодно. И по поводу беженцев, я считаю, что это была его специальная такая проведенная акция для того, чтобы вызвать к себе внимание, заставить политических вот деятелей разговаривать с ним. Как они не хотели, они все-таки пошли на эти разговоры. И вот вопрос к Наталье. Наталья, скажите, пожалуйста, я вот не совсем понял, по поводу Фургала, это дело де-факто завершено или де-юре тоже завершено? Вынесен приговор? Или еще пока, вот, пока все еще остается?
Спасибо за вопрос.
Нет, с Фургалом вопрос еще не решен. И я говорила про то, что протесты закончились, и что местное отделение ЛДПР в Хабаровском крае, да, оно перестало поддерживать Фургала. То есть именно с точки зрения такого политического взаимодействия. Юридически все это продолжается.
Кстати говоря, вот тоже под конец, под занавес года обсуждали эту тему и у нас. Я имею в виду, конечно, не Фургала, я имею в виду миграцию. И на различные лады, да, и были в том числе заявления достаточно, скажем так, необычные, а поскольку было сказано, что мигрантов будут у нас из сферы труда вытеснять, да, убирать, заменять и так далее. Как вы считаете, вот здесь есть события, которые стоит отметить как события там, важные в году?
Здесь важно на самом деле то, что об этом стали говорить открыто. Наверное, раньше какие-то подобные конфликты, ведь они были. То есть они, конечно, были, а просто, ну, как-то о них то ли стеснялись говорить. Как это, наверное...
Что значит стеснялись? Ну, вы прям так говорите, я не знаю, кто стеснялся-то?
Ну, даже если мы посмотрим СМИ, освещение, да, как-то об этом либо умалчивалось, ну, либо говорилось в несколько меньшем объеме. Это можно было найти в социальных сетях. Различные там записи, посты. Это можно было найти в определенном сегменте того же.
В чем событие? Люди стали, СМИ стали прямо об этом говорить?
Что данная проблема, она была обозначена. И, кстати, о важном, да, то есть тут еще стоит вспомнить, наверное, скандал, когда призвали не упоминать национальность в СМИ. То есть понятно, что этим никто заниматься не будет, но это ведь тоже мнение, да, которое довольно долгое время обсуждалось, причем различными, и в том числе и политическими деятелями, да, и экспертами. И
как вы видите эту тему в развитии? Что будет?
Ну, в развитии здесь, конечно, наверное, стоит вспомнить, точнее, обратить внимание на внесенный вчера президентом закон о гражданстве. Потому что, если его внимательно прочитать, а там 100 листов, то можно обратить внимание на следующее, что, ну, понятно, что расширяется перечень, скажем так, тяжких преступлений, за которые человек, который приобрел гражданство, то есть не получил при рождении...
Вступил
в гражданство, да. Соответственно, он может его потерять с гораздо большей перечень уголовных наказаний, чем это было ранее. Почему это важно? Потому что одномоментно данный законопроект, он, скажем так, упрощает получение гражданства для...
20 категорий.
Для 20 категорий, ну, не только для 20 категорий, там, на самом деле, все гораздо шире, ну, в том числе и для бывших советских республик. Ну, то есть как раз для некоторых там государств с гражданами,
страны СНГ,
да, с гражданами которых у нас бывают проблемы.
Нас обвиняют в том, что скучно, скучная тема, неинтересно. Давайте о чем-нибудь веселом. Давайте, во-первых, напомню, что телефон прямого эфира у нас есть 8495-7373-948. Вопросы задавайте. Вспомним начало года. Штурм Капитолия. Является это важным событием международной политики или там американской, или нет? Сейчас, кстати, давайте послушаем вопрос. У нас есть звонок. Вы в эфире, слушаю.
Добрый вечер.
Здрасте.
Виктор Михайлович меня зовут. Штурм Капитолия, это, конечно, интересно, но мне, как вашему радиослушателю, довольно часто вас слушаю, хотелось спросить у аналитика вот о чем. Осознает ли она, что главная опасность России – это внутренние враги, которые здесь сидят? Так называемая наша творческая элита – 100 семей, которые владеют основным нашим богатством. И что бы мы тут ни пытались сделать, мы это неизвестно. Мы это мы. А вот они кто такие? Зачем мы торгуем с Украиной сейчас, которая откровенно с нами объявила войну? Вот давайте об этом поговорим, а не о Капитолии.
Давайте поговорим. Капитолий тогда отложим. Значит, я услышал. Пятая колонна среди творческой интеллигенции. Надо вспомнить Сакурова обязательно, я считаю, в этом контексте. 100 семей, которые управляют Россией, ну, по крайней мере, держат богатство. И третий момент какой был?
А зачем мы торгуем с Украиной?
А зачем торгуем с Украиной? Давайте начнем по порядку. Итак, как аналитик.
Я не сторонник идей НОТО и господина Евгения Федорова. Это во-первых.
Евгений Алексеевич.
Да. Депутат Государственной Думы, да.
А он, кстати, сейчас депутат Государственной
да.
Думы?
Да. В 8-м созыве он туда тоже...
То есть у него получилось? Депутат, который смог.
Депутат, который смог, да, по спискам, по-моему. Если мы говорим о наличии творческой интеллигенции, так называемом внутреннем враге, ну, давайте так, люди, которые были против... Ну, против там государственности, да, так назову это, а против каких-либо...
Вот смотрите, творческая интеллигенция. Угу. Я несколько фамилий. Угу. Марат Гельман, творческая интеллигенция. Угу. Интеллигенция или творческая, или, ну, более-менее.
Условно, да.
Виктор Шендерович.
Да.
Надежда Толоконникова.
Да.
Что связывает эти три фамилии?
Ну, то, что это у нас представители либеральной общественности.
2 часа назад внесены в списки иноагентов лично.
Вопрос даже не в том, что они внесены в список иноагентов. То есть понятно, что эта как бы, работа, она идет. Просто вопрос в том, что такие люди, они были, есть и будут всегда.
Господин, не помню, как его в девичестве, да, но он известен миру как Моргенштерн. Это творческая интеллигенция или нет?
Нет. Это шоу-бизнес. Человек зарабатывает деньги таким образом.
То есть вы считаете, люди совести с прекрасными лицами были и будут всегда, а мы их будем считать пятой колонной? Я иронизирую, совести. Конечно же. Да.
Я к тому, что люди с такой позиции, они действительно будут всегда. Ну, я не знаю, можно сказать грубо, в семье не без урода. Ну, как бы, давайте мы назовем по-разному, да, это можно описать. Но они действительно будут всегда. Понятно, что их используют.
Это не является проблемой, скажем так.
Понятно, что их используют в своих целях. Понятно, что там идет определенная работа. Понятно, что они продвигают, пропагандируют свои идеи. Понятно, что идет контрработа. Ну, это есть, было и будет. И воспринимать это как что-то такое, что сейчас все пропало... Что это,
из-за этих.
Да, но это несерьезно. Потому что давайте...
Владимир Ильич Ленин, которого котируют многие наши слушатели достаточно высоко, да, высказывался ну, более ясно и более четко. Я имею в виду там про интеллигенцию и так далее.
Да.
Давайте ко второму вопросу. 100 семей, которые правят Россией.
Господи, 100 семей, которые правят Россией, не знаю, там, Рокфеллеры, Ротшильды.
Нет, это миром. Россия, наверное, другие.
Не факт, кстати. Надо было уточнить, а входят ли представители данных семей в управление России. Ну, я не знаю, как докомментировать очередную конспирологию. Ее настолько много, что я в какой-то момент начинаю в ней теряться, потому что подобные идеи, они как-то плодятся, размножаются, да, и у них появляются какие-то новые ответвления. Их слишком много.
Ну, я вот 100 семей, которые правят миром, да, читал и слышал. Это там, например, Андрей Ильич Фурсов, да, любитель этой теории в развитии, и там Дима Перетолчин, его последователь. Вот они там, Бошы, Ротшильды и так далее, да, вот про 100 семей России еще не слышал.
Да, держатель основного капитала, ну, это там...
Золотой миллиард.
Все так, именно так. По поводу, опять же, 100 семей России, ну, возможно, это имеется про, не знаю, экономический блок, олигархи. Ну, я не знаю, кого здесь имеют в виду, поэтому мне тяжело об этом как бы говорить. Ну, я, единственное, что я могу в данном случае посоветовать, это все-таки вообще посмотреть на то, как у нас устроено наше государство, в том числе, да, экономического направления, да, и различные крупные компании, ну, и уже после этого, чтобы человек сделал какой-то вывод.
Так, ну и давайте
Почему мы торгуем с Украиной?
Да, да.
Прекрасно. Во-первых, по поводу того, что нам Украина объявила войну, правда?
Но в государственных бумагах государства Украины написано.
В государственных бумагах Украины может быть написано все, что угодно. И даже когда мы с вами говорили о том, что там Украина там нас что-то втягивает, это еще был так год 15-16, я всегда говорила одно. Посмотрите на товарооборот между нашими государствами. Он не прекращался вообще. 14-й, 15-й. 16-й год и так далее. У нас как были экономические взаимоотношения с Украиной, так они и есть. Поэтому, когда мы с вами говорим о противостоянии Украины с нами, это нужно воспринимать все как определенную, скажем так,
политику. Ну, я помню, что мы торжественно много лет завод Порошенко в Липецке или где там закрывали, да? Порошенко, я имею в виду.
Да-да-да.
Но, тем не менее, с точки зрения логики, вот... там, не знаю, нравственности какой-то. Ведь они убивают людей. Они убивают людей на Донбассе. Да, в Донбассе, прошу прощения. Они нас обвиняют, они с нами судятся, там, в лондонском высоком суде. Они, в общем, про нас говорят много гадостей. Зачем мы с ними торгуем?
В политике нет нравственности. Ну, я, простите меня за подобную, как бы, цинизм. Давайте мы будем разделять политику, политику на международной арене, когда это даже, скажем так, больше, так скажем, такая стратегия, да, и экономические взаимоотношения. Я ж не зря сказала сегодня в начале эфира про США, что у нас с США идут торговые отношения, и все нормально.
Мастер, кстати, напоминает, что американцы с фашистской Германией торговали практически до последнего.
Не только американцы, там много кто торговал с фашистской Германией. Там, надо, если посмотреть, там поставки каучук, еще какие-то там ряд моментов. То есть там это очень интересно. Поэтому, опять же, говорю, как бы политика, политикой, экономика, экономикой. Эти вещи зачастую между собой не пересекаются.
Ладно, со 100 семьями разобрались, с этим тоже. Так, что еще из внешнеполитических событий стоит отметить, подводя итоги году уходящему, на ваш взгляд? И я напомню, что у нас телефон прямого эфира продолжает работать. 8495-7373-948.
Ну, понятно, что да, здесь мы опять же возвращаемся к тем же американцам, то инаугурация вступления Байдена в должность.
Кстати, мы Капитолий отложили, сейчас звоночек давайте послушаем. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Скажите, вот ваш политолог долго тут про коммунистов говорил. Но ведь есть такая идеология, правильно? Она достаточно направлена на социальные права и так
далее. Это чья? Извините, я вынужден уточнить, поскольку мы обсуждали в том контексте, что она очень широко трактуется сейчас. И у коммунистов в коме она одна, а у Геннадия Андреевича Зюганова она совершенно другая. А у горкома Москвы она третья вообще. Мы каких коммунистов с вами рассматриваем? Или сферических в вакууме?
Нет, в принципе, понимаете, пусть у них там будут свои заморочки, но по идее это партия, которая отражает мнение очень многих людей, понимаете. А вот там про Жириновского девушка сказала, так какой-то он весело так поступил, так хорошо говорил, он уже, он просто позор.
Ну смотрите, позор. Давайте языком цифр. 18% коммунисты, 7% Жириновский. Это нет, вот сколько людей поддерживает, голосуя за них.
Понимаете, Жириновский очень умелый провокатор, поэтому голосуют просто за какие-то высказывания, какие-то они просто пропускают мимо ушей. Вот на 60 минут он говорит, надо продемонстрировать силу России, ударить какой-нибудь ракетой там по жилому кварталу, чтобы все поняли, какие мы сильные. Ну,
каждой бабе вообще... по мужику, мужику по бутылке водки, мы помним. Давайте вопрос эксперту все-таки. Вы хотели задать, я вас сбил немножко, извините.
Я хотел задать эксперту вопрос, что как это политика и экономика не связаны, понимаете? Как это можно одной рукой торговать с Украиной, а другой рукой не договариваться по острым вопросам и допускать вот эту вот бесконечную какую-то вражду, какую-то обязательно какие-то трения. Это же тоже политика. Договаривайтесь. Понимаете?
Вопрос понятен, да. Ну, наверное, я понял. Наталья, ответите?
Я, честно говоря, здесь не вижу противоречий. Потому что экономика – это деньги, бюджет, обогащение.
Бизнес.
Бизнес, конечно.
Ну, бизнес, хоть по большей части частный-то.
Конечно, так, конечно, конечно. Ну и в дальнейшем уже использование этих средств по назначению внутри государства, да? Политика – это отстаивание своих интересов на международной арене. Безусловно, опять же, с точки зрения этики, морали и нормы страдают простые люди, граждане. В данном случае мы с вами говорим, что до сих пор страдают жители Донбасса. К сожалению, это так. И сколько еще продлится этот тлеющий конфликт, ответа нет ни у кого. Потому что я напомню, что все-таки Россия, так или иначе, да, она не сторонница данного конфликта.
Не сторона.
Не сторона данного конфликта. Это вопрос непосредственно Украины, которая всеми силами пытается как бы нас тянуть в решение, с точки зрения, опять же, политическое решение данного вопроса. Именно политическое.
А этот вопрос, какой вы называете, как вы считаете, он имеет политическое решение?
Вероятнее, да, имеет. Но...
Не при нынешней украинской власти, да? Как Медведев, по-моему, статью писал на эту тему.
Да.
Кстати говоря, вот что это было? Вот мы как-то позабыли, а у нас Дмитрий Анатольевич взялся за перо. Вот что это за событие было? Он две же статьи написал.
Две статьи, да, у него было.
Одно про Украину, вторую про ковид.
Про коронавирус, да, он писал. Ну, Дмитрий Анатольевич озвучил определенное мнение. Как бы...
Выразил.
Ну, да, выразил определенное мнение. Кому надо, тот услышал. То есть я не могу сказать, что данные статьи были направлены на широкую аудиторию.
То есть сигналы внутри элит.
Да.
Вы в эфире, слушаем ваши сигналы.
Добрый вечер, Юрий. Подскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, чисто субъективный, есть предпосылки, что в ближайшие там 5-7 лет эта компрадорская власть, компрадорская буржуазия упадет и придут социально ориентированные политики?
В какой стране?
Как вы думаете?
В какой стране?
В нашей, в России.
Компрадорская буржуазия, отлично. Давайте.
Придут к политике...
Социально ориентированные. Валерий Федорович Рашкин, социально ориентированный.
Да боже упаси. Вот, ну, опять же, то есть воспринимать нынешних коммунистов КПРФ как социально ориентированных...
Давайте про компрадорскую буржуазию, мне этот термин больше нравится. С коммунистами мне все понятно, а с буржуазией нет.
Ну, опять же восприятие, что у нас на верхушке олигархи, которые там обогащаются, не знаю, нас всех ущемляют, ну... Есть та часть общества, которая в это упорно, усиленно верит и продолжает так считать, ругая власть, называя ее там различными словами.
Компрадорская буржуазия, мне очень нравится.
Компрадорская буржуазия. Ну что с ними? Ну есть они. Они будут всегда.
Ну то есть ответ не придут в течение 5 лет, 7 лет. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте. Вот к эксперту вопрос. Ну, не кажется ли вам, что мы как бы в стране строим единомыслие? То есть сейчас расправились, скажем так, с либеральной оппозицией, вот с мемориалом добиваем, и сейчас вот принялись за, так сказать, левую оппозицию. Вот, то есть шаг влево,
в лице
шаг
Рашкина
вправо.
Вы имеете в виду?
А?
В лице Рашкина.
Скажем так, КПРФ, которая, ну, более активная.
Вопрос понятен.
КПРФ там, я так понимаю, в КПРФ там тоже как бы разные направления. Есть направление, которое тихо сидит, ну, Зюганов, скажем так, вот это. И есть более активные направления.
Ну, вопрос тоже понятен. У нас просто до выпуска новостей мало времени. Наталья, ответите.
Опять же, все, что мы с вами наблюдаем, это вопрос соблюдения закона Российской Федерации. Закон един для всех. Вне зависимости, либеральная ты оппозиция, представитель ты Единой России, коммунист, справедливорос, не знаю, там, последователь, не знаю, Евгения Федорова. Неважно, закон един для всех. Поэтому выносятся такие решения.
То есть нет ощущения, что додавливают все инакомыслие, останется только одна Единая Россия.
Ну, закон надо соблюдать. И все, тогда не будет никаких закрытий, ничего не будет. Почему-то просто странно, например, там, не знаю, убить незаконно там лося вообще.
Лосиху,
да, то есть как-то скинуть ружье, которое, между прочим, стоило довольно приличную сумму, как бы, да. И что, из-за того, что коммунист теперь все, что на это глаза закрыть?
На этот вопрос я отвечу вам чуть попозже. У нас какие-то технические сложности. И, видимо, это связано с Новым годом. Потому что время-то уже для новостей. А новостей пока мы с вами не слышим. Но сейчас мы это сделаем.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:37 в Москве, 30 декабря, четверг. Общаемся с вами последние 20 минут в этом году, ну, там, 23 минуты. Напомню, что у нас в гостях политолог, публицист Наталья Елисеева. Обсуждаем какие-то значимые события года. Хотели пойти по хронологии, но, получается, идем мы по вопросам и, в общем, по волне памяти. И напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, у вас еще есть такая возможность в этом году, до следующего года больше не будет. Давайте все-таки пару слов про Капитолий, вот пару слов буквально.
Ну, вы, Александр Николаевич, вроде хотели по поводу лося ответить КПРФ, потому что мы с вами закончили как раз вопросы.
Вот хорошо, по поводу лося, просто Марина пишет, вы наивная или пугливая? Такие законы, видимо, про лося, принимают именно с целью подавить оппозицию.
Какие законы? Какие?
Которые применяют к...
Уголовный кодекс?
Да, уголовный кодекс, который вы призываете соблюдать.
У нас уголовный кодекс, он принят для того, чтобы подавить оппозицию. Угу, окей. Нет, это все ирония, но здесь, видимо, имеется в виду по поводу иноагентов. Ну, вероятнее, я так предполагаю.
Да нет, Рашкин не иноагент.
Ну, причем без Рашкин.
Давайте вопрос послушаем, много звонков. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер, слышу.
И вас также.
Всех. Может быть, я отходил, что-то не услышал, но вот самым важным событием, я считаю, взрыв на Листвяжной и последствия. Вот госпожа Елисеева всегда искусно там уходит от ответа на олигархов, буржуазии и все такое. Я не против уже капитализма, уже смирился, ладно. Но вот это, вот такие факты, вот такие жертвы. Неужели нельзя как-то вот хотя бы на этой основе навести порядок? Тем более владелец фактически живет в Австралии, ну, по слухам так, по крайней мере.
Подождите, и вообще, а кого там ситуация... посадили-то? Там, по-моему, собственника и посадили?
Да нет, ну, собственник там вообще, да, оказывается, он фиктивный. Ему кто-то там более богатый человек, я не буду называть фамилию, чтобы там
назовите,
оттуда не нарваться.
Так назовите, какая разница?
Не надо, нет, я не хочу вас подставлять. Более богатый человек передал доверительное управление эти акции, а сам живет в Монако. Фактически в Монако. И вот неужели эту ситуацию, вот на эти жизни не стоили распутать эти ситуации? Спасибо.
Вопрос понятен, мне кажется.
Вопрос понятен, да, действительно, это трагедия. Никто это не отрицает. А теперь касательно последствий. По поводу возбуждения уголовных дел. Ну, то есть, понятно, что проще думать, что никаких последствий, ничего не было. Нет. Уголовные дела были возбуждены. Кто был арестован? Директор добывающей компании, директор шахты, его зам, главный инженер шахты, начальник участка.
А скажут, это все стрелочники, вон в Монако неназываемый пузо греет. Я, кстати, даже затрудняюсь, какая-то
фамилия.
А теперь
самый, как к вопросу о том, что хозяин, да, арестовали президента холдинга, как раз вот, видимо, того самого, да.
Достали, шезлонга из Монако.
Да. Ну, давайте все-таки будем оперировать фактами. Безусловно, опять же, трагедия, причем, если не ошибаюсь, по масштабу подобная трагедия последняя случалась, по-моему, лет 10 назад, если не больше, да. И это вызвало как бы колоссальный резонанс и реакцию. Я напомню, и Путин, который вызывал всех этих граждан, причастных к этой трагедии, на ковер. И разбирательства были, разбирательства идут. И никто не соскочит.
Будем надеяться, у нас звонок. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Я удивляюсь, когда вы говорите про законы, про лося. А не расскажете, почему до сих пор не сидит сынок Иванова, который сдаёт грузинскую бабушку много лет назад? Почему не сидит жена Нургалиева, которая тоже...
То есть, много лет пока назад, они не сидят, Рашкин должен быть свободен, правильно я понимаю?
Не-не, секунду, почему не сидят другие охотники из «Единой России», их десятки и сотни, которые убивают не лося.
Давайте пять фамилий.
Убивают намного более краснокнижных людей.
Пять фамилий, десятки и сотни, это слишком много, пять фамилий, дайте мне.
Да я фамилии просто не помню, но все знают, про них уже тысячу раз писали.
Ну, дайте мне две фамилии, но не пять, две, хорошо, мы будем обсуждать. Десятки, сотни, мы не имеем возможности.
Я читал и слышал про то, что они там золотой баран, там звание себе присуждают. Вот эти вот ребята. Про них речь, про золотых
баранов. Я понял. Ну,
теперь давайте внимательно посмотрим. Значит, партия «Единая Россия», СР, кстати, по-моему, ЛДПР, как только их членов уличают в охоте незаконной, в каком-либо скандале, они сразу лишаются поддержки партии, сразу лишаются членского билета, и никоим образом партии не вмешиваются в разбирательство с этими людьми, которые были уличены в этих деяниях. Кстати, Жириновский, по-моему, один из тех лидеров, который заявил, что никто, партии, не будет их покрывать. Ну, это была его реакция на один из подобных скандалов. Такие скандалы есть действительно везде. Но ни одна партия, кроме КПРФ, этих бывших членов, да, которых лишают, соответственно, сразу членского билета, не покрывает. А КПРФ почему-то решил Рашкина покрыть.
Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Наталья, вот у нас вот идеологически хоть можно как-то обрисовать, вот у нас сейчас идеология, я понимаю, что она, ну вот смотрите, даже вот в пропагандистском плане у нас либералы – это либерасты, коммунисты – не комильфо, националисты вообще в эфире произносить это, ну это вообще лучше не говорить про это, а что остается? Плутократия? Вы объясните мне вот идеологически, про что страна? Один человек может жить так вот сам просто для себя, но страна не может жить так, и народ тоже.
Вопрос понятен. Плутократия, компрадорская буржуазия, националисты, коммунисты и либералы, не буду повторять.
Ну, давайте вспомним выступление Владимира Владимировича в октябре данного года, где он произвёл интересный термин, который почему-то многие проигнорировали. Там было сказано следующее – умеренный консерватизм.
Но она же идеология...
Запрещена.
Так?
Да.
Ну, но она есть. Вот, кстати, как вы этот выверт объясните?
Давайте так. Она не то, что есть. Есть вектор, по которому государство развивается.
А знаете почему? Вот у меня есть ответ. Он не понравится вообще всем. И вам, наверное, в том числе. Потому что если мы определим какую-то идеологию, вот то многоцветие, над которым мы трясемся, Рашкины, Грудинины... Шендеровичи и прочие не с тем числа, они начнут, соответственно, оскорбляться об этом очень серьезно и скажут, как так? Мы эту идеологию не разделяем. У нас марксизм-ленинизм грудининского толка, а у нас анархизм Бакунина, а у нас там свободный рынок Адама Смита. Как вы посмели нам навязывать какую-то государственную идеологию? Это сбережение такой вот общественного спокойствия.
Я с вами здесь не соглашусь, потому что это происходит уже сейчас. Только вместо идеологии они говорят «государственная позиция».
Ну да.
Вот. Понимаете, да? Поэтому у нас нет идеологии. У нас есть государственная позиция.
И государственная позиция – это умеренный консерватизм.
На данный момент – да.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот Петр Первый говаривал, что нужно чаще выступать, дабы мудрость, но он говорил не мудрость, а другое слово, каждого была видна.
Дурость, вот он говорил, дурость.
Вот я благодарю радиостанцию за то, что она дает возможность выступать вашим политологам. Если можно, биографию политолога расскажите.
И вам здоровья не хворать в будущем году. Вот что я вам отвечу.
Почему коммунисты всегда так оскорбляются?
Не-не, на личности переходит. Мне всегда нравится переход на личности.
Да,
вам
нормально.
Сейчас мужчина сказал, что вы слишком молодая, возможно, у вас нет необходимого багажа знаний.
Поверьте мне, от мужчин старше 60 я это слышу довольно часто.
Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Позвольте сначала поздравить вас с наступающим Новым годом. Весь коллектив радио «Говорит Москва». Самое, не то что любимое, самое вменяемое радио. В общем, с наступающим. И вас, как ведущих, и весь коллектив. Знаете, меня что беспокоит? Прошла информация по нескольким каналам, в том числе и по вашему радио, что Золотой фонд России, ну, золото, грубо говоря, было продано то ли в Лондон, то ли в Нью-Йорк, куда-то за границу. Это первый вопрос. И второй вопрос. Если это правда, то с кем мы собираемся воевать? И с чем, и как, и зачем? Спасибо большое.
Пожалуйста. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, может, у вас есть.
Ну, наверное, не Золотой фонд, а, видимо, Золотой запас. Ну, все-таки есть оперировать каким-либо термином. А во-вторых, честно говоря, я не помню, чтобы у нас золотой запас продавали, с учетом того, что мы последние годы его наращивали активно.
Причем как-то...
Очень активными темпами. Мы же входим что в топ-5 держателей золота по миру.
Значит, Володин поручил подготовить обращение в Центробанк, чтобы регулятор объяснил, почему вывезено добытое золото, имеется в виду добытое в этом году.
А, ну это не золотой как бы запас.
Ну как бы... Все добытое, почти все добытое вывезено. Вот, соответственно, Володин разбирается. Не все вообще.
Ну, не золотой запас, да, Российской Федерации, а именно добытый за этот год. Угу.
Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
Скажите, вот в конце года, как бы вы оценили деятельность нашего внешнеполитического ведомства? Ну, хотя бы на примере того, что вот всего 8 стран признали Крым нашим. Причем в них нет, в этом списке нет ни одного нашего союзника по ОДКБ и так далее. Вот оцените из 5 баллов работу нашего внешнего политического ведомства.
Спасибо за вопрос.
По поводу непризнания Крыма рядом государств. Ну так, опять же, есть международная арена, да? То есть, есть такое понятие, как геополитика. И в этом плане ряду государств невыгодно признавать это. Теряет ли Россия что-то от этого? Нет. И это нужно понимать.
Не, ну есть такая позиция, что страна с неурегулированными в международном плане территориальными проблемами не может являться полноценным участником международного политического процесса. Некий такой формализм, знаете, имени ООН.
Ну, тем не менее, как-то на Россию это не особо сильно.
Не только на Россию. Есть множество стран с подобными проблемами, да, там.
И все нормально.
От Великобритании, например, да, самый простой пример. Вот, но тем не менее, к этому придираются.
Ну, опять же, с учетом того, что происходит. Знаете, в этом плане самый лучший пример – это когда господин Владислав Юрьевич Сурков, находящийся под санкциями, оказался на переговорах в Германии, да, и никого это не смутило. Ну, все как надо было. Поэтому в этом плане все эти нюансы и формализмы, они очень быстро теряют смысл.
Оценку внешнеполитического блока поставьте.
Хорошо. Не могу сказать, что отлично, но хорошо.
Я не разделяю вашу оценку, я бы оценил несколько иначе, ниже. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алексей Николаевич, Москва. С Новым годом вас. Скажите, пожалуйста, вот залоговые акционы были в 90-х годах. Ну, люди смогли, как говорится, в то время в сотни раз все дешевле взять крупнейшие предприятия. Вот. Ну, сумели, бог с ними, как говорится, бог им судья. Но сможет ли государство сейчас какие-то сделать преобразования, чтобы социальная справедливость сыграла свою роль и все это повернулось лицом к народу? Вот такой у меня будет вопрос. Будьте любезны.
Я понял. Спасибо. И вас тоже с наступающим.
Ну, опять же, речь о залоговых акционах, она идет очень долго, и о том, что у нас там ряд представителей бизнеса нечестно обогатились, что сейчас этим там продолжают владеть. Ну, здесь как бы ситуация следующая, что, во-первых, давайте посмотрим, кто сейчас владеет там акциями, кому эти акции в итоге пришли.
ЮКОСа, например.
Да. Ну, здесь, опять же, важно разбираться в каждом конкретном случае, потому что с 90-х годов и результатов залоговых аукционов поменялось очень много, в том числе и те, кому принадлежит.
Вопрос про справедливость. Как это можно развернуть справедливость? Ну, условно говоря, там, сделать бизнес весь государственным, крупный и так далее.
Да никак. Ну, потому что всегда будет найдется тот, кто всегда будет считать, что решение несправедливо.
Логично. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
С наступающим Новым годом. Подскажите, пожалуйста, вопрос следующий. Вот когда я в СССР жил, воспитывался, рос, в школу ходил и так далее, у меня была идея. Сейчас я живу образом будущего, но самое интересное, я без всяких шуток не понимаю, что это за понятие, откуда оно взялось и к чему оно нас так приведет.
У меня вопрос, а вы правда помните, что у вас была идея? Вы состояли в комсомольской организации?
Да, я состоял в комсомольской организации, более того, я, как ни странно, шел в партию по идее, и благословление, вы не поверите, брал у маточки, сказав ей, что в уставе партии написано 10 заповедей Библии. Именно так.
Понятно, спасибо за вопрос. А что такое образ будущего и почему сейчас, соответственно, отсутствует идея?
У меня сейчас есть ряд, конечно, вопросов к звонящему. Ну, опять же, это как бы субъективное, возможно, восприятие, несколько искаженное, да, продеформированное. Ну, ладно. Опять же, идея, идеология, смысл, да, то есть...
И образ будущего сверху.
И образ будущего, да. Мы так или иначе все с вами живем, опять же, ради какого-то эфемерного лучшего будущего, так называемого образа будущего, когда жить в стране там по каким-то параметрам станет лучше. Ну да, если мы говорим конкретно об образе будущего. Образ будущего закладывается по различным параметрам, в том числе по экономическим параметрам, в том числе по социальным параметрам, да, по повышению там того же качества образования, да, это все так называемый образ будущего. То есть он состоит в такой совокупности факторов, в совокупности тех векторов, в которые мы с вами движемся, да. Наверное, здесь даже будет правильнее привести следующий пример, как, например, открыть наши нацпроекты, да, то есть вот условно исполнение их всех, реализация их всех ведет нас к образу будущего нашего государства. Ну, так, наверное, будет корректнее. Если говорить про идею, здесь мы опять с вами возвращаемся к идеологии. Ну, к сожалению, все крутится вокруг этого. Тут я напоминаю, что идеология в нашей стране запрещена. Вместо этого есть государственная позиция. Государственную позицию зачастую озвучивают на правах первого лица Владимир Владимирович Путин по различным вопросам. Например, недавно прошла его пресс-конференция, где он озвучил там свою позицию, ну, государственную, по ряду моментов. И по демографии, и по традиционным ценностям, там, и по взаимодействию, взаимоотношению с другими государствами. Ну, то есть, там, целая перечень тем. И мы живем, соответственно, ну, в этой парадигме.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Да, у меня, собственно говоря, почти поддержание предыдущего вопроса. Ну, раз вы ответили, что у нас запрещена идеология, ладно. Вопрос следующий, что есть нацпроекты, но это какой-то маленький кусочек. То есть это явно движение в правильном направлении, но все-таки хотелось бы какой-то систематизированный, так скажем, систематизированного движения в этом направлении, в том числе и социального, и политического, и экономического. Есть ли какие-то вообще, так скажем, планы или, я не знаю, там, ведомство, которое этим занимается, разрабатывается ли на данный момент такая структурная реорганизация, которая могла бы поддержать нацпроекты, чтобы это было не просто парочкой там, каких-то локальных побед?
Спасибо. Ну, я вам рекомендую почитать о нацпроектах. Есть и сайты, где все это изложено. Это, на самом деле, это большая машина очень, да, это не какая-то парочка проектов.
Локальных, да, это громадная.
Это образующая государственный смысл, такая достаточно серьезная история. Тем не менее, Наталья, вопрос к вам.
Ну, зачем что-то структурировать, когда оно и так все структурировано? То есть, опять же, нацпроекты просто это, скажем так, разделение проектов по ключевым сферам обеспечения деятельности нашего государства. Прям по самым, скажем так, важным. И каждый нацпроект уже расширяется на так, дорожные карты, пункты, программы. То есть, условно, что есть сейчас, к чему мы идем, и что для этого нужно сделать. Ну, то есть, скажем так, под пунктом. И здесь там все как раз, вот если говорить о структуре, то там структурировано все максимально точно. Вот прям вот, ну вот максимально. Поэтому как раз для того, чтобы понимать, как развивается наше государство, на самом деле стоит зайти действительно на сайт национальных проектов и с ними ознакомиться.
Я, может, немножко в сторону, знаете, хочу сказать, что вот кажется, что такое недовольство у нас среди наших с вами сограждан, да, среди нас с вами там нарастает, и это какая-то новация последнего времени. Я хочу зачитать вам фрагмент одной книги, которая написана достаточно давно и не у нас. Ну, вот послушайте и сравните с нашим мироощущением. У этой планеты была, вернее, есть одна проблема. Большинство живущих на ней людей только и делали, что страдали, так как не находили в жизни счастья. Рождалось множество решений, но почти все они сводились к перераспределению маленьких зеленых клочков бумаги, что само по себе весьма странно, так кто-кто, а маленькие зеленые клочки бумаги никаких страданий не испытывали, потому что счастья не искали. Решение все никак не находилось, и планета пополнилась озлобленными людьми, для большинства которых ощущение счастья было постоянным, и даже электронные часы не скрашивали им жизнь. Вот как вы считаете, нам удастся в следующем году выйти из ощущения несчастья?
Все зависит от самого человека. Ну, то есть, вас не сделает счастливым Путин.
Электронные часы.
Вас не сделают счастливым электронные часы, вас не сделают счастливыми зеленые бумажки. Как, если вы решите быть счастливым, то вы будете вне зависимости от всего. А так вам, извините меня, дайте хоть сейчас 2 миллиарда, и вы все равно будете несчастны.
Поздравьте наших слушателей с Новым годом. Пожелайте им чего-нибудь хорошего.
Да, уважаемые радиослушатели, я вас всех искренне поздравляю с наступающим 2022 годом, и я вам искренне всем желаю это быть счастливыми, быть здоровыми, быть терпеливыми, и чтобы все ваши мечты, в том числе сокровенные, они наконец реализовались.
Прям все? Даже расправа над компрадорской буржуазией и построение государства, свободного государства, социальной
справедливости? Я говорю о личных мечтах, а не о...
Да, может быть, у кого-то личная мечта бороться с компрадорской буржуазией.
Зачастую личные мечты гораздо скромнее.
Я со своей стороны, в том числе, пожелаю вам, конечно, всем здоровья, да, в первую очередь, потому что здоровье сейчас в наше время самое важное. Для этого, если вы еще не можете вакцинироваться или ревакцинироваться, если вам подходит срок. Ну, а в целом, сохранять хорошее расположение духа, не унывать, снять с глаз черные очки, несомненно, такой атрибут постоянный нашего времени, ну и вообще поискать в этом всем происходящем хотя бы в новогодние праздники, предвещающие, да, скорое Рождество, хоть что-нибудь хорошее. Это была последняя в этом году программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». С вами был Александр Асафов, у нас была в гостях политолог-публицист Наталья Елисеева. В общем, с наступающим Новым годом, дорогие друзья, в следующем году, я надеюсь, продолжим.